Знаете, когда мы открывали один учебник, нашелся еще. Вот здесь вот откройте, фамилия, просмотрите. У кого учебник Кузнецова Андрея, посмотрите, вы сейчас новый получите вместо этого. Кузнецова Андрея. И, братья, я записку дома оставил, там рубашки. Фамилия скажи, брат твой. Хекурян, да? Хекурян. Хекаян. Братья, посмотрите вот эти фамилии Кузнецов и Хекаян. У тебя, да? Ну, придай сюда, пожалуйста, учебник. Так. Братья, подойдите сюда, возьмите учебники свои. Передайте назад туда, это брату. Так. Это Кузнецова Андрея. Еще, братья, второй учебник. У кого? Есть учебник такой? Хекаян. Хекаян. Нету? У кого учебник? Нет. Ну тогда вот пока этот возьми, брат. У тебя, да? Нет. Не, я говорю вот, вот вместо того. Ну возьми, возьми, возьми. Я думал, что у тебя учебник его. Или у тебя вообще нет учебника? Ну возьми. Братья, у кого нет учебников? У тебя нет учебника? А что ж ты мог? Так, один, возьмите тогда. Так, сейчас, на балконе сколько рук поднялся? Ну, видите, как... Фамилия как? Снова громко скажи, братья, слушайте. Григораж. Посмотрите, у кого есть подписанное. Видите, вовремя мы не приехали, поэтому проблемы сейчас. Нету такого Григораж? Значит, вы в прошлом году были, у вас сейчас нет учебников, да? Ну, возьмите этот учебник. Что ты остался? Спустись тогда, возьми учебник. Ну. Да. Сейчас. У тебя тоже нет учебника, да? Вообще нет. Ну, подойди сюда. Так. Вот возьми еще. Еще одну возьми. Слушай, ну потом список надо написать. Сейчас будем полурока разбираться, у кого был. Что? Где? Нашелся, Григораж, учебник. Что ж ты молчал? Давай, подойдите, братья, замените, кто это. Да. Да, заменять его, заменить тогда его. Потому что у меня уже здесь нет. Вообще нет учебника, да? Так, братья, все, да, еще учебников у кого нет, да? У тебя нет учебника? Ты же взял, нет? Так, ну вот у меня есть учебник многие. Подойди сюда, возьми. Все, это последний, это уже здесь мой учебник был. Все. Это тоже новость с прошлого года, который. Ничего там нет. Все. Там ничего нет, посмотри, записок там или это что. Да, все. Братья, ну все, начинаем. Начинаем наш урок. Братья, давайте успокаиваемся. Разговоры, если каждый по слову скажет, представьте, сколько слов будет здесь. Послание к римлянам, 3 глава, с 21 по 31 стих. Это Библии. А кто сейчас получил учебники? Откройте страницу, ну и все, на 274 странице. 274. Страница 274. Я не знаю, как вот в этих новых учебниках, кто сейчас раздали желтые, соответствуют странице или нет, но это урок оправдания веры во Христа. Все, братья. Мы закончили с вами тему осуждения. Остановились мы на 20 стихе, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. ибо законом познается грех. Братья, давайте дальше мы продвигаемся. 21 стих. Обратите внимание, братья, 21 стих, Римлянам, 3 глава. Первое такое словосочетание. «Но ныне», то есть, посмотрите, этим словом делается резкий переход. Как бы вот здесь между 20 и 21 стихом находится граница от эпохи прошлого ко времени настоящему. И вот это слово «ныне» обозначает настоящее время, как, посмотрите, в 26 стихе, прямо в середине стиха выражение. «Настоящее время». Блядь, вот эта эпоха благодати, это день спасения, оно определяется в Священном Писании, вот это слово «ныне», то есть «сейчас». Это слово было введено в действие смертью и воскресением Иисуса Христа в период и закончится последними судами. Посмотрите, как слово это встречается, хотя бы в Римлянам, да? Перелистните один листок, посмотрите, Римлянам, 5 глава, 9 стих. Римлянам 5, 9. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью, спасемся им от гнева». 6 глава, 22 стих. Встречаете это слово? «Но ныне», то есть сейчас, когда вы освободились Богу. Еще один листочек переверните. 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, и так далее. Это слово встречается, Павел определяет уже не эпоху прошлого, когда это время закона, когда человек находился под гневом Божьим, в принципе, он и сейчас находится, те, которые не верят во Христа. Но вот теперь введено было действие крови Христовой. Начался новый период, период благодати, эпоха благодати. И особенно это слово подчеркивается, вот в Библии у вас есть, да? Откройте Евреям 3, можете подчеркнуть это, использовать как-то в проповедях, вот само это слово, вот при благовестии особенно. Евреям 3 глава, 7 стих, братья, смотрите. Евреям 3 глава, 7 стих. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших?» 13 стих, братья, Евреям 7, 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно что говорить? Ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». 15 стих. «Доколе говорится ныне». Это слово можете подчеркнуть. Просто одно слово подчеркнуть в Библии. «Ныне, когда вы услышите глаз его» и так далее. То есть, если вы по симфонии просмотрите это слово, вы увидите вот в тех ключевых местах, где определяется тот период благодати, в который мы с вами живем. Так вот, Павел начинает с этого слова тему об оправдании. Но ныне, ныне, независимо от закона. Вы посмотрите на таблицу, да? 274-я страница. Бог проявляет гнев на человека. Вот. И эта Божья праведность была выражена вот Римлянам с 1.18 до 3.20. Праведность Божья требовала смерти грешника. Весь мир становится виновен перед Богом. И вот теперь видите границу. Но теперь спасение. И видите, человек принимает это спасение верою и в результате делается праведным. Но эту схему мы поймем сейчас вот глубже в разъяснении. Братья, вот давайте по первому вопросу смотрите. Первое. Сравните Римлянам 3, 21-22. Посмотрите, снова прочитайте так про себя вот это два стиха. Давайте все будем работать. Читайте еще раз, братья, Римлянам 3, 21-22. Ну, наверное, хорошо, кто-то вслух будет читать, а остальные будут следить. Так, каждое слово обращаю внимание. Пожалуйста, братья, где мы остановились на чтении Священного Писания вслух? Вчера кто закончил, братья, читать вслух? Где? В том ряду, да? Не помните, братья, кто закончил? На всех руках по-разному, да? Да, ну, чтобы продолжение. На одном уроке кончили и дальше. Да. Братья, смотрите. Вот это, теперь эти два стиха сравните с Римлянам с первой главой, снова 16, 17, 18 стих. Римлянам Римлянам 1 глава, 16, 17, 18 стих. Ну, вы просмотрели, да? В 18 стихе что открылось? Гнев Божий. Гнев Божий. А что открылось в 16-17 стихе? Праведность Божия. Так вот, давайте так логически дальше размышлять вместе с автором учебника. Вот. Где эта праведность Божия, она открывалась? В чем и через что она открывается? Посмотрите по 16 стихе. Чего Павел не стыдится? Благовествование Христова, то есть Евангелие Иисуса Христа. Именно в Евангелии, через повествование Евангелия, открывается правда Божия, которая возвещается людям. Вот. Вы видите, даже ниже. Братья, знаете, когда вы дома отвечаете на вопросы, наверное, обратили внимание, задается вопрос, вот учебники, задается вопрос, и вы думаете пока нем, а ниже в тексте учебника, ну, дается намек на ответ или сам ответ. Так что, если вы затрудняетесь с ответом, вы можете немножко текст прочитать, и вам станет понятно суть, и вы можете правильно ответить карандашом на этот вопрос. Значит, братья, здесь мы видим, что Евангелие, оно открывает нам два аспекта Божьей праведности. Вот мы видим, говорим, что открылась праведность Божья. У праведности Божьей два аспекта. Какие же это аспекты? Вот вы видите, да, в начале 275-й страницы вверху, праведность, которую дает Бог, открылась в личном опыте людей, доверившихся Богу, то есть они это пережили и является примером для нас, как бы прецедентом. А второе, праведность самого Бога открылась в акте искупления, в том, что Бог послал Сына Своего. То есть Бог справедлив во всех своих действиях и по отношению ко всем людям. Праведность, полученная верой. Верой. Вот мы уже видели в этом отрывке, в теме осуждения, которую мы вот разбирали до вчерашнего дня. Павел здесь так вот ярко доказал греховность человечества. Все люди, от языческого идолопоклонника до самого просвещенного еврея, самого праведного, грешники, все находятся под Божьим осуждением, под Божьим проклятием. И вот Павел вот в этих стихах, которые мы исследовали, читали, он нарисовал такую мрачную, но точную картину человечества. Братья, я хотел бы, чтобы мы так и рассуждали, хотя, может, в принципе, мы и представляем, чтобы мы не рассуждали как-то об этих терминах, об этих вещах как-то абстрактно. То есть вот где-то там язычники, где-то там иудеи, а мы здесь в стороне. Братья, если мы читаем о том, что весь мир под гневом Божьим, и мы включены в это число, и мы как бы находимся в этом, как бы так сказать, зале суда, где ведется следствие, выступают свидетели, и как бы вот сейчас будет произнесен приговор. Но вот вместо приговора смертного осуждения, вечной погибели, вдруг слышим слово «ныне». «Ныне независимо от закона». Как это может быть? Эти слова, они как бы как гром звучали в ушах всех правоверных иудеев. Они звучали здесь в послании к римлянам. Как независимо от закона? Ведь закон был основой их жизни, этикой. Он был фундаментом, на котором стояли. И если убрать этот фундамент из-под их ног, то весь мир, в котором они жили, как бы рушился. Это для нас так уже привычно, обыденно, вот эти термины истины. В то время это было революционное такое заявление и открытие. И вот Павел здесь говорит, что люди нуждаются в прощении их вины. Это во-первых. Братья, мы должны это понимать и вот усвоить как бы так вот последовательно, для того, чтобы мы могли правильно проповедовать. Первое, в чем нуждается человечество, это в освобождении от вины. Ну, чтобы нам быть невиновными. Второе, в чем мы нуждаемся в освобождении от власти греха. Чтобы нам не только быть освобожденным от грехов, которые до уверования делали, но в дальнейшей жизни, чтобы мы были освобождены и больше этого не делали. И вот сам по себе человек на это не способен ни один. Это может дать только Божья праведность, та сила, которую Бог дает в возрождении. Так вот, здесь приводится такой пересказ стихотворения на русский язык. Вы посмотрите, в середине 275-й страницы. Оно не звучит в рифме на русском языке, видимо, где-то. Так, в других языках это хорошо звучит. Почитайте. «Делая это и живи, требует закон, но не дает мне ни рук, ни ног для жизни. Евангелие приносит мне вдохновение для полета ввысь и дает мне для этого крылья». Теперь Павел говорит, вот в 3 главе, 21 и 22 стих, который мы прочитали, вот, что сравнивает надежду на праведность по закону с надеждой на праведность по вере. То есть сравнение такое говорит. Без содействия закона, независимо от закона, братья, что это значит? Еще раз утвердим, что закон был праведным, закон был добрым. По посланию к Галатам вспомним, что закон не был неудачным шагом, от которого следовало отказаться. Закон был дан в ясном сознании, что его никто не исполнит. Когда Бог дал закон, он ясно сознавал и понимал, он законодатель, что никто его не исполнит. Он служил для совершенно другой цели. Ну, то есть обнаружить грех, и чтобы привести человека к сознанию своей беспомощности, своей никчемности, что он этого никогда не может сделать. То есть мы говорили, снова хорошая иллюстрация, да, закон зеркала, который показывает, но сам по себе это зеркало, оно нас не может очистить или помочь. Все ветхозаветные жертвы, братья, вместе взятые, никогда не могли искупить грешника. Вы знаете, может, кто-то читал книгу Эриха Зауэра, Эрих Зауэр, автор «На заре искупления мира». Вот там он подсчитывает, что только тех установленных законом Моисеем жертв, которые должны были приносить, не включая добровольных пожертвований, только по закону, за века Ветхого Завета было принесено порядка 2 миллиона жертв. Представьте себе, какая это река крови. 2 миллиона жертвенных животных было принесено в жертву. И вот эти 2 миллиона жертвенных животных, все вместе взятые, они не могли спасти одного грешника. А одна жертва Христа достаточно для того, чтобы спасти весь мир. Вот насколько ценна драгоценная кровь Христа, его действие и сила. И вот это как раз искупление. Вот здесь сейчас мы будем рассматривать вот эти два слова «искупление» и «умилостивление». Братья, переворачивайте страницу на 276-ю. Вопрос 4. Как мы можем получить праведность Божию согласно Римлянам 3:22? Через веру в Иисуса Христа. Здесь я напомню, полезный метод изучения отрывков – это как бы отмечать повторяющиеся ключевые слова. Повторяющиеся. Сколько раз Павел употребляет слово «вера»? Вот в отрывке в 3 главе с 21 по 31 стих. Сколько? 7. Вы уже посчитали, да, или видели? 7 раз. 7 раз повторяется это слово. Хорошо, я думаю, братья, в Библиях наших, вот когда мы это где-то можем подчеркивать, вот по одному слову, вера, 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 где встречается, чтобы это сразу бросалось в глаза и была видна такая взаимосвязь. Значит, праведность приходит через веру в Иисуса Христа, не через дела закона. Братья, по шестому вопросу. Для какой группы людей слова «нет различия» в 22 стихе особенно является доброй вестью? Конечно, для язычников, да? Для язычников. Нет различия. Вы вспомните книгу «Деяния апостолов», когда Павел проповедовал в синагогах, а потом на улице, и говорил вот эти вещи, которые он здесь излагает. Написано, язычники что делали? Радовались. Они радовались, они были в восторге, что это неслыханно звучало. Иудеи в основном, они как-то замыкались в своих синагогах. Только евреи с евреями, все. Где-то в толковании я вчера читал. Евреи, правоверные евреи, иудеи считали всех язычников хорошим топливом для адского пламени. И не больше. Все. Они евреи для Царства Небесного, а это все. Язычники, языческий мир. Бог имеет только с ними. Вот такой гордости, такой высоты самомнения они достигли, особенно вот ко времени вот прихода Иисуса Христа и рождения Христовой Церкви. И вот теперь Павел, наперекор вот этому сложившемуся такому мнению, излагает благую весть. Он говорит, что все люди на одинаковом расстоянии от Бога. И правоверные евреи, и самый погибший грешник. Все на одинаковом расстоянии от Бога, в смысле вот, приобретения спасения. Бог не делает никакого различия. Давайте мы сейчас будем поработать немножко с двумя текстами Писания. Вот 7-й вопрос здесь, да? Снова, у кого не открыто, 276 страница. Смотрите, давайте сравните. Римлянам откройте 1 главу, 16-17 стих. Ну, чтобы постоянно открыто было у вас. И Римлянам 3 глава, 21-22. Те стихи, с которыми мы сейчас работаем. Значит, в 17 главе, то есть в 17 стихе 1 главы, открылась праведность Божия, правда Божия. А что открылось в 21 стихе 3 главы? Явилась правда Божия, то же самое. Вы посмотрите, как повторяется, перекликается. Римлянам 1:16 написано «всякому верующему», а в 22 стихе «во всех и на всех верующих». В 16 стихе выражение «во-первых, иудею, потом и елену», а в 22 стихе «нет различия». 17 стих 1 главы «открывается от веры в веру», а в 22 стихе «через веру в Иисуса Христа». И, наконец, последнее, 17 стих, «праведный верою жив будет», а в 22 стихе «правда Божия через веру во Христа». Вы видите, как бы то, что Павел вкратце высказал, как бы основную тему послания, теперь он начинает все это разворачивать и показывать подробно. Братья, когда мы верим в Евангелие, доверяемся Христу, Он дает нам необходимую веру для спасения. И вот не только для спасения, а для того, чтобы вести правильный образ жизни. Вера, приносящая праведность в жизнь грешника, становится принципом, по которому он может жить жизнью победы над грехом. Так вот, давайте вспомним выражение «от веры в веру». Первое вот слово «вера» имеет дело с оправданием, а второе слово «вера» – с освящением. То есть «от веры в веру». Первое – это первоначальный акт веры, когда мы признаем свое погибшее состояние, и она содействует нашему покаянию и возрождению. А второе слово «вера», оно имеет дело с последующей жизнью для того, чтобы мы могли жить жизнью освящения и достичь победы над грехом. Так вот, Павел и говорит, что праведность Божия открывается от веры в веру. Теперь снова давайте так это утвердим. Восьмой вопрос, видите. Согласно Римлянам 3:21, праведность Божия открылась независимо от закона. И вот посмотрите, братья, какая часть Писания в Библии свидетельствует, что праведность открылась независимо от закона? По тексту, 21 стих. Вы посмотрите, это не было, но это как бы выдуманной вестью Павла. Об этом, оказывается, что свидетельствовало? Законы и пророки. А иудеи на чем базировались в своих рассуждениях? На законе и пророках. И вот Павел оттуда, что для них было авторитетом, исходит. Вспомните, да, предмет Дениса? Вот то, что для человека представляет авторитет, на то и нужно ссылаться. И Павел именно так и поступает. Павел – это был величайший апологет в свое время. И вот он знает, что для иудеев таким мерилом, авторитетом, непререкаемым авторитетом служили Писания Ветхого Завета. И вот поэтому-то он не обращается к речам Иисуса Христа, он не обращается даже к своему личному опыту сейчас. Вы верите в закон, в пророков, вы на этом настаиваете? Ну вот, пожалуйста, давайте сейчас мы возвратимся в закон, посмотрим, что в законе написано, и посмотрим, что пророки об этом говорят. И вот дальнейшее рассуждение, они будут основаны именно оттуда. Закон и пророки. Так вот, здесь десятый вопрос, еще раз утвердим. Каким образом достигается праведность Божия? Верой. Кто может получить эту праведность? Всякий, братья, всякий. Слово «всякий» не делает исключения. Всякий верующий. Что означает выражение «независимо от закона»? Братья, тут мы должны просто добавить здесь. Независимо от дел, да. Независимо от дел самих, которые человек может делать. Посмотрите диаграмму, то есть таблицу на 278 странице. Страница 278. Я не буду это читать, вы сами просмотрите внимательно сверху. «Божий путь праведности». То есть вот эти два стиха, которые мы сейчас подробно разбираем, они здесь вот так вот схематично представлены. И источник праведности, и отношение к закону и так далее. Просмотрите, братья, внимательно, потому что хорошо, если просто как-то, ну не то, что выучить наизусть, а чтобы вы могли своими словами вот это рассказать и представлять в памяти. Братья, следующие. Прочитали, да? Давайте теперь снова внимание на эти два стихи уже в самой Библии. Снова давайте в самой Библии. Ну, я думаю, 24 стих теперь прочитайте хорошо. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Слово «оправдание» – это юридический термин. То есть он переносит как бы нас в сцену зала суда, рассматривается дело, и вот суд решает, виновен подсудимый или нет. И вот как раз проблема наша, братья, заключается в том, что все мы виновны. И как мы можем получить оправдание, чтобы освободиться от этого наказания? Здесь как раз излагается, объясняется та дилемма, перед которой стоял Бог, и как Он ее разрешил. В объяснениях слов есть это слово «дилемма», по-моему, есть, да? Если нет, то мы сейчас, да, я так скажу. Братья, в начале урока, посмотрите, в начале урока я скажу страницу. Это какая? Да нет, сейчас, сейчас. Да, 273-я. Братья, посмотрите, 273-я страница, снизу третье слово. Ну, снизу начинаете считать. Снизу не последнее, не предпоследнее, а перед этим. Что такое дилемма? Ну, кто не знает, чтобы мы это слово, оно сейчас нам пригодится и в дальнейшем. Это положение, при котором выбор одной из двух противоположных возможностей одинаково затруднителен. Что это значит? Часто у нас тоже бывают дилеммы. Как поступить? Так поступить или так поступить? И так вроде правильно, но в то же время и не совсем так хочется поступать. И по-другому то же самое, есть свои проблемы. И человек стоит перед двумя как бы, ну, противоположными ситуациями такие, и как ему поступить, и как ему правильно сделать, он находится в затруднении. Что делать? И вот посмотрите, какая дилемма спасения. Значит, Бог свят. Бог свят, Бог есть свет, нет никакой тьмы, и справедливость Божия требует что грешнику? Смерть. Наказание за грех – смерть. Все, Бог не может смотреть на беззаконие. Только смерть и все. Но ведь также, какой еще мы в первом уроке слышали? Бог есть любовь. Справедливость Божия требует смерти грешника, а любовь Божия требует его прощения. Как поступить? Если поступить по справедливости, отправить грешника в ад и безвозвратно. Если поступить по любви и приблизить к себе, просто его так простить, то значит страдает Божья справедливость. Тогда он не будет справедлив. И что делать? Любовь требует прощения, а справедливость – смерти. И вот эта вот дилемма, дилемма, перед которой стоял Бог, и как он ее решил. И вот здесь посмотрите, как Бог разрешил проблему. Ответ – вот в этих стихах 24, 25, 26. Братья, прочитайте, и мы сейчас их разберем. Пожалуйста, следующий, кто читает, братья, прочитайте. До 26 стиха включительно. Значит, здесь из этих слов мы видим, что оправдание – это незаслуженный Божий дар. И как Бог его дает? Братья, такую мысль я хотел бы, чтобы вы это поняли, чтобы вы это утвердили, утвердились в себе. Это ключевая мысль. Вообще в представлении апостола Павла до своего уверования и вообще в обычном представлении иудеев слово «оправдание» оно так звучало, и так они его представляли. Для того, чтобы быть оправданным Богом, для того, чтобы войти в небо, необходимо тщательно исполнять все требования закона, постановления, и тогда уже в конце жизни Бог может оценить жизнь праведную и даровать оправдание в конце человеческой жизни. Но вот здесь, в процессе, который Бог предусмотрел, процедура как раз обратная. Братья, Бог объявляет праведным человеком не в конце, а в начале его духовной жизни. И когда это происходит? В первые мгновения его покаяния. Бог объявляет праведным, он дарует как дар праведность Иисуса Христа. Не в конце жизни, не в середине жизни, когда он уже успел сделать что-то, А в начале его духовной жизни, в первый день его покаяния перед Богом и примирения с Ним. И вот здесь Павел говорит, что важно понять, что Бог называет человека праведным именно в тот момент и не позже. Вот. Хотя здесь очень это непонятно, может, так звучит праведность. Братья, слово «праведность» – это не то, что человек вот что-то праведное сделал. А вот как раз почему Бог так делает, что еще человек не успел что-то сделать, хорошее или плохое. И вот два слова показывают, как это происходит. Посмотрите, да, здесь первое слово какое здесь в этом отрывке? В 24 стихе какое ключевое слово? «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Слово «искупление». А аналогичное слово, но немножко другое, в 25 стихе – «умилостивление». Что такое искупление, братья? Это выкуп, правильно говорят. Раньше выкупали рабов из рабства, делали свободным. И Павел вот это именно этим словом пользуется, что Христос купил нас на рабском рынке греха. И цена, которая была уплачена, это Его жизнь, это Его драгоценная кровь. Своей смертью Он освободил нас от порабощения греху. Ну вот, это искупление. Помните, это слово является основным словом в книге «Исход». Если кто-то изучал введение Ветхого и Нового Завета, то ключевое слово в книге «Исход» – это искупление. И где это было проявлено, где это было проиллюстрировано? В выходе Израиля из египетского рабства. Смерть царствовала в Египте, вот в ту ночь, в которую Израиль выходил. Смерть была в каждом доме. Братья, смерть была в каждом доме. И в доме евреев, и в доме египтян. Вы скажете, в доме евреев не было смерти. Смерть была только в доме египтян. Оказывается, смерть была везде. Но в доме египтян смерти подвигались кто? Первенцы. А в доме евреев? Агнец. Агнец был принесен в жертву. Тоже была смерть. И кровью Агнца были помазаны косяки дверей. И теперь по этой причине в доме евреев никто не умирал, все первенцы были живы, а приговор падал на эту жертву пасхального Агнца. Этот Агнец, как и оставляется прообразом Иисуса Христа. Когда Иоанн Креститель видел Христа приближающегося, что он сказал? «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Так вот эта вот пасхальная жертва Агнца, его кровь, это каждый еврей знал, потому что они праздновали Пасху, они это ежегодно вспоминали, вот, это было им знакомо. И Павел именно этот образ приводит вот, в тему искупления. Давайте, братья, прочитаем такие три места Писания. Вы можете их даже в учебнике увидеть. 208, вопрос 13. Кто дальше читает, братья? Матфея, 20 глава, 28 стих. Ну, Римлянам 3, это нам известно. И 1 Петра, 1 глава, 18 и 19. Братья, пожалуйста. Так, достаточно. 1 Петра, 1 глава. Братья, я советую эти стихи выучить наизусть. Когда-то я в детстве, в молодости еще выучил эти стихи, и они так часто очень уместны и в проповедях, вот в исследовании Слова Божия. Очень часто на них ссылок. Когда вы читаете толкование, много ссылок на эти места. И вам не надо Библию открывать. Вы просто процитировали их в памяти и можете дальше идти по чтению. Пожалуйста, братья, читайте. 1 Петра, 1 глава, 18-19 стих. Ну, достаточно. Братья, и вопрос такой звучит. Во свете этих стихов и в соединении с Римлянам 24-25, почему Иисус умер? Для чего? Для искупления, да? Так выразится. Он отдал свою жизнь как цену за наше искупление. Он отдал свою жизнь, пролил свою драгоценную кровь, и это была цена нашего искупления. И теперь вот 14, согласно Римлянам 3:25. Снова смотрите на 25 стих. Здесь вопрос, может, неправильно звучит в учебнике. Чем определил Бог быть Иисусу? Жертвой. И одним словом, если сказать, по 25 стиху. Умилостивлением. Умилостивлением. Ну, давайте еще одно место откроем. Здесь нет в учебнике, что я смотрю. Первое. Недалеко здесь, братья. Первое послание Иоанна. Несколько листков назад пролистните от римлянам. Первое Иоанна. Вторая глава, 1-2. Ну, не будем читать, вы все смотрите. Здесь написано, Иоанн призывает, чтобы не согрешали, а если бы кто согрешил, имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. И вот второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши. Умилостивление. То есть, что значит умилостивление? Чтобы умилостивлять его лицо Божие, для того, чтобы Бог прощал. Это связано с милостью. В послании к Евреям во 2 главе, смотрите, как написано, 2.17. «Посему он во всем должен был уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом». Для чего? Для умилостивления за грехи народа. Это можете записать дома, потом пожалуйста. Евреям 2.17. И тема умилостивления, она подробно рассматривается в послании к Евреям в связи с аналогией первосвященства Иисуса Христа. Братья, это слово «умилостивление», это такое сильное слово, оно несет в себе мысль о покрытии долга, ибо умиротворение или устранение возмездия за сделанное зло. Значит, мы еще раз повторяем, справедливость Божия требует смертного приговора для всех согрешивших. Но как это требование может быть удовлетворено? Вы помните, что такое гнев? Это реакция Божьей святости на грех. На грех. Так вот, гнев Божий, братья, гнев Божий, он готов был излиться на планету Земля, он был излиться на весь мир. И это неотвратимо, гнев Божий. И вот этот действие гнева Божьего, кто подвергся? Сын Божий Иисус Христос. И поэтому мы читаем такие слова, которые, может, нам непонятны сразу, а в контексте этих рассуждений понятны. Написано в Исаии 53 главе, «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Кого предал мучению? Иисуса Христа. Бог Отец Иисуса Христа. Таким образом, вот это вот проклятие, которое мы заслужили, гнев Божий, который на нас должен был злиться, все это вполне излилось на Господа Иисуса Христа. Поэтому уже начиная с Гефсимании, он был, пот его был как капли крови, падающие на землю, поэтому душа скорбела смертельно. Поэтому фактически Христос испытал те же муки ада, которые грешник испытает в аду. И это сделал он вместо нас, за каждого из нас в отдельности. Поэтому апостол Павел говорит слово «умилостивление», что теперь Христос, который есть любовь, страдал добровольно, принял все это на себя вместо нас. И теперь вот его праведность, она даруется нам. Ну вот представьте, значит, Иисус Христос чистый, безгрешный, праведный. Люди греховные, находящиеся под Божьим проклятием. Христос стал теперь на наше место, а мы куда перемещены? На его место. И его праведность теперь, как дар, она вменяется каждому, кто верит в Иисуса Христа как своего Спасителя, как Заместителя. Она вменяется. Она даруется по благодати Его. И вот это слово как раз и характеризует искупление, то есть как выкуп, и умилостивление. То есть освобождает от смертного приговора и дает мир с Богом. Перерыв. У нас время так, когда хорошо анонсироваться, 10, 11, 12. Сейчас перерыв. Так, ну сколько перерыв? Минут 10, да? Братья, давайте, значит, 10 минут перерыв и дальше продолжим. Братья, кто будет молиться, пожалуйста, оканчивайте. Братья, слово давайте нашим третьим стихам, некоторые учения сделаем, которого Бог предложил жертву умилостивления. Братья, я... Определенную трудность мне представляет. Легче было бы, знаете как, вот взять Слово Божие безо всяких учебников и комментарий. просто изъяснять, как оно уже есть в Слове Божьем открыться. Но все-таки у нас учебник, мы будем двигаться в рамках по этим коридорам, по которым у нас ведет автор, потому что это тоже так необходимо. А дальше уже мы можем уже дополнять, расширять всю эту тему. Но здесь вот так, я хочу сделать внимание сейчас, чтобы не по учебнику, а чтобы так прослушали по тексту Писания, смотреть только в Библию. Братья, посмотрите, которого Бог предложил в жертву умилостивления. Вот это слово «умилостивление», оно напоминает о системе жертвоприношений Ветхого Завета. Слово «умилостивление», переведенное с греческого языка на русский в нашей Библии «умилостивление», оно то же самое, что евреи понимали это слово, было место очистилища или чистилища, ну, не чистилища, а очистилища, правда сказать, место милости во святом святых перед ковчегом. Ну, я напомню, устройство храма, вы знаете, что и скиния собрания в пустыне, вот, и храм так вот Соломона состоял из трех частей. Это был внешний двор храма, да, вспомните описание, внешний двор храма, где шар жертвоприношения, был там жертвенник, на котором жертвы приносились. Потом, вы знаете, умывальник стоял медный во дворе перед входом во святилище. Второе отделение, значит, это было святилище, святилище, где стояли три предмета. Стол для хлебопреложений, семисвечник и жертвенник кождений, уже непосредственно перед завесой, перед входом во святое святых. И вот самая внутренняя, сокровенная часть храма, это было святое святых. Святое святых. Что находилось в этом святом святых? Ковчег Завета, золотой ковчег Завета. На этом ковчеге Завета была крышка ковчега, и на крышке ковчега были изображены херувимы. Херувимы, которые крыльями касались друг друга. И внешний двор, вы знаете, освещался вот обычным дневным светом, святилище освещалось семисвечником, а святое святых, по человеческому представлению, там тьма, там все кругом так, сверху, снизу, с боков, все это загорожено, освещалось присутствием Всевышнего. Это было место, там присутствовал Бог, там была слава Господня являлась над крышкой ковчега. И вот в это святое святых только однажды в год входил кто? Первосвященник. Совершалось во внешнем дворе храма жертвоприношение, сначала за самого первосвященника, потом за весь народ. И вот он брал эту кровь жертвенных животных, проходил через внешний двор храма, входил во святилище, проходил через святилище, мимо золотого жертвенника кождений, открывалась завеса, он входил за эту завесу и представлял перед Богом. И вот эта кровь жертвенных животных, она как бы удовлетворяла Божье правосудие. Это было место милости, где грехи народа покрывались, где Бог принимал от них эту жертву по своему установлению. И этот, он семь раз кропил жертвенное животное перед крышкой ковчега, выходил оттуда, и так до следующего года. Однажды в год это совершалось. Так вот, то, что первосвященник это делал, это было прообразом на будущую миссию и дело Иисуса Христа. Мы знаем, что Господь Иисус Христос пострадал на Голгофском кресте жертвеннике. Там была пролита Его жертвенная кровь. Там Господь принес себя в жертву за грехи, уплатил цену. И теперь в послании к евреям, кто помнит, вспомните первые главы особенно, написано, первосвященник, будущий благ, он не с кровью тельцов и козлов, а однажды со своей кровью он вознесся, прошел небеса и вошел в самое небо, в это святое святых. Он теперь предстал перед Богом, как наш заместитель, как заместитель за все грешное человечество. И кровь его драгоценная, она была принята Богом. Она полностью удовлетворила правосудие Божие. Жертва была принесена, жертва принята. И приговор исполнен теперь. Тот, который был должен бы злиться на весь грешный мир, принял на себя Христос. И как мы знаем, что смерть духовная, что означает? Разделение с Богом. И вот это Христос испытал. Мучения вот эти вот и физические, и душевные, и духовные. Когда он был разделен, он говорит, Боже мой, для чего ты меня оставил? И теперь он вошел, жертва принята, и основание для оправдания уже теперь возымело как бы свое действие, и Дух Святой исходит в день Пятидесятницы, так я вот исторически все это рассказываю, возникла Церковь Христова, и вступило в слово вот это вот, которое мы говорили ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. о которой свидетельствуют законы и пророки. То есть прообразно свидетельствовал закон, свидетельствовали пророки, свидетельствовали псалмопевец Давид, о чем в 4 главе сейчас мы будем рассуждать. И все это теперь Голгофа открыла глаза на весь Ветхий Завет, на все приготовления, на тень будущих благ. Полное осуществление это произошло в Иисусе Христе. Так вот, слово «умилостивление», которое мы здесь встречаем, евреи понимали это, как вот это место милости, где первосвященник лицом к лицу встречался со святым Богом, и он был как представитель всего народа израильского. Представитель. И они знали, что он выходит туда как представитель во святое святых. И когда выходил оттуда, все, они радовались тому, что действительно жертва принята, а ведь мог он оттуда и не выйти. Он мог и не выйти оттуда, да? Если что-то неправильно было сделано. Помните, как Надав и Авиуд вошли не во святое святых, а во святилище и принесли огонь чуждый, неправильно сделали. Что было с ними? Вышел огонь от Господа, сжег их, и они прям там умерли. От них только пепел остался. Потом, вы знаете, во время уже позднего иудейства, ближе ко второму пришествию Христа, сознавая свою греховность, вот предание иудейское так говорит, что первый священник ходил туда, и к ногам его привязана была такая цепочка, потому что если вдруг он там умрет, никто не решается зайти, чтобы взять его, чтобы можно было оттуда вытащить его. То есть уже потом они видели, они сознавали греховность и боялись туда, а надо было идти, чтобы там встретиться с Богом. И вот, но Христос, братья, он не нуждался в жертве за себя. Почему? Потому что он чистый, святой и непорочный, как те первосвященники. Он одновременно и как первосвященник, и как жертва явился туда, и теперь основания для оправдания есть жертва Христа. И вот об этом Павел здесь вот и говорит, 25 и 26 стих. «Да явится он праведным и оправдывающим». Братья, посмотрите на это словосочетание. «Праведным и оправдывающим». «Праведным» говорится о чистоте его жизни, о безгрешности. Как помните, в первой главе мы рассуждали, «Открылся Сыном Божьим» как? «По Духу Святыни». «И оправдывающим» кого? «Верующего в Иисуса Христа». «Верующего в Иисуса Христа». И значит, давайте переворачиваем страницу на 282 в учебнике. Страница 282. Вы видите здесь, да? Схема изображена, как место милости, ковчег завета. Первосвященник во святом святых склоняется перед Богом, как представитель за народа. И вот это то, что перед ним находится, ковчег завета, это место милости. И вот как раз это есть символ, прообраз небесного святилища, небесного то есть, святого святых, где обитает Бог. 19-й вопрос. Видите внизу, братья, да? 19-й. В какой момент жизни верующего Бог называет праведным? Какой правильный ответ? Первый, да? Не момент крещения, или да, а момент принятия Христа как своего Спасителя. Дальше, 20-й, братья, как вы сможете ответить? Можете сразу писать, можете дома карандашом. Ответ на 20-й вопрос. О каком событии Ветхозаветнем напоминает слово «искупление»? Об освобождении евреев из египетского рабства. Двадцать второй, братья, я двадцать первый пропускаю. Что означает выражение «независимо от закона»? Какое слово правильно здесь? Вариант. Последний, да? Независимо от дел закона. Независимо от дел закона. 24-й. То есть здесь, видите, как автор ведет, как бы нам напоминает. Вы знаете, повторение – мать учения, да? Есть миропословица. Какое слово описывает смерть Иисуса как цену, уплаченную за освобождение грешников от греха? Какое слово в нашем тексте? Вот 24 стих. Искупление. Братья, слово искупление. И теперь, смотрите, уже с 27 по 31 стих логическое заключение всего этого смыслового отрывка, который Павел начал с 21 стиха. Братья, теперь вопрос такой, да, 25-й. Если люди помогли оправдаться исполнением закона Моисеева, добрыми делами, вот, то что бы они стали делать после этого, когда заслужили оправдание? Хвалиться стали бы, да? Я заслужил, я получил, я заработал. Хвалиться. Ну вот посмотрите, оправдывается человек верою. Оправдывается человек верою. И Павел 27 стих написано, где же то, чем хвалиться? Уничтожено. Все. Каким законом? Законом дел, Павел задает? Нет, но законом веры. Братья, давайте весь отрывок до конца прочитаем, чтобы нам закончить вот эту главу сейчас. Пожалуйста, братья, кто дальше читает, прочитайте уже с 27 и до 31 стих включительно. Братья, значит, здесь мы прочитали, где же то, чем мы хвалиться. А ну-ка давайте снова посмотрим 2 глава, 23 стих. Братья, Римлянам 2, 23. Чем они хвалились, иудеи? Хвалились законом, да? И вот теперь в учебниках, братья, 284 страница, я напоминаю, 28 вопрос. Ну-ка прочитайте Ефесянам 2, 8, 9. Следующий брат, вот который я сейчас читал, следующий, братья, прочитайте Ефесянам 2 глава, 8-9 стих, и сравним это с 27 стихом 3 главы нашей. Пожалуйста, братья, читайте это. 8-9. Нет, Ефесянам. Послание к Ефесянам. Ты и филиппийцам читаешь, наверное. На. Значит, благодатью спасены не от дел. Теперь по 27 стиху. Давайте 27 стих свяжем с тем, что сейчас брат прочитал. Почему никто не имеет права хвалиться перед Богом, братья? Потому что это Божий дар. Потому что это Божий дар. Это подарок. И даже, знаете что, спасающая вера, которая вот, это тоже является даром Божьим. Это тоже является даром Божьим, это тоже является делом Духа Святого в нас. Давайте подумаем немножко еще над двумя отрывками Писания. Снова давайте, братья, поработаем. Римлянам 1.16, прочитайте так. Это не обязательно вслух, про себя, снова посмотрите. Римлянам 1.16. И вот Римлянам 22.23, то, что мы сейчас в предыдущем чаше исследовали. 22.23. Все согрешили, лишены славы Божией. И вот теперь 29-30 стих. 3 главы, то есть Римлянам 3, 29-30. Вот эти три места внимательно прочитайте. Я думаю, здесь, в этих местах открывается лучше, почему есть только один путь для спасения, как евреев, так и для язычников. Здесь у нас вопрос дается, назовите две причины, почему это так. Первая причина, все одинаково нуждаются в спасении, потому что все что сделали? Согрешили. И Бог предоставляет праведность для всех. Римлянам 3.30, значит, один путь только через веру в Иисуса Христа. Братья, вот здесь такая вот, может, формулировка, не сразу непонятно будет, дома поработайте, запишите, я прочитаю то, как у меня было написано, по 31 вопросу. Как раз это 31 вопрос в учебнике и 31 стих в Римлянам. Совпадение получилось такое. Римлянам 3:31 и 31 вопрос в учебнике. Значит, вопрос такой задается. Каким образом мы утверждаем закон, обращаясь к Иисусу Христу за спасением? Здесь как бы противоречие, да? Павел задает вопрос, который, возможно, мог возникнуть иудеев. Итак, мы уничтожаем закон верою, то есть теперь закон уничтожен верою. Никак, Павел говорит, но закон утверждаем. Тут снова вопрос, как мы можем утверждать закон, когда он нас не спасает? Мы признаем, что мы достигаем Божьих норм и что закон осуждает нас. Братья, мы соглашаемся с тем, что мы заслужили наказание по закону Божьему? Соглашаемся. Мы соглашаемся, что у нас наказание за грех смерть? Соглашаемся, этим утверждаем закон. Мы принимаем смертный приговор. Да, действительно, мы заслужили. Но вместе со всем этим мы доверяемся Христу как нашему заместителю, который умер вместо нас и который предусмотрел для нас оправдание. И поэтому смертью Христа мы умерли для чего? Для закона. Давайте вспомним послание к Галатам. Сейчас мне вспомнился стих хороший. Галатам 2 глава, 19 стих. Братья, давайте вернемся на минутку. Послание к Галатам, 2 глава. Посмотрите, как здесь ясно сказано. Послание к Галатам, 2 глава, 19 стих. «Законом я умер для закона». Интересная формулировка, да? «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Как понимать «законом я умер для закона»? То есть тот закон вынес смертный приговор, и я должен умереть, но вместо меня умер Христос. И более подробно эта тема, снова вернитесь в Римлянам, 7 глава. Откройте Римлянам 7 глава, 4 стих. Это я забегаю наперед, просто чтобы для выяснения этой темы, подробно это 7 глава Римлянам будем рассматривать. Что написано в 4 стихе? «Так и вы, братья мои, умерли для закона». Как умерли? Телом Христовым. То есть любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один за всех умер, то что со всеми произошло? То все умерли. Это касается и оправдания, здесь мы будем говорить, и освящения. Так, дальше продолжаем это. «Мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждаем». Я хотел бы в связи с этими рассуждениями, братья, тут у нас в толковании есть немножко прочитать, 23 стих. Почему я его пропустил, как тогда, помните, 22, и мы на 24 сразу перешли. 23 стих, внимательно посмотрите, и вот послушайте немножко здесь вот об грехе. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Братья, послушайте здесь цитат, здесь 2-3 абзаца. Грех, что такое грех? Это любая мысль, слово или дело, которое не соответствует Божьим стандартам святости и совершенства. Это промах, дословно, это не попадание в цель, греческое слово «грех». Индеец, стрела которого не попадает в цель, в мишень, говорит «я согрешил», то есть «я промахнулся». В принципе, это одно и то же. Грех – это беззаконие. Это бунт против воли Бога. Грех – это не только делание того, что делать нельзя, но это также неделание того, что нужно делать. Иакова 4,17 написано, «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Все, что совершается не по вере – грех. Это значит, что грешно делать то, в правоверности чего ты сомневаешься. Я снова напомню. Это значит, что грешно делать то, в правомерности чего ты сомневаешься. Если совесть человека неспокойна по поводу какого-либо поступка, то он все же его совершает, то есть он грешит. Всякая неправда есть грех. Помысл глупости – грех. Притча 24.9. Грех зарождается в мыслях. И если он поощряется и развивается, то проявляется в конкретном поступке, а впоследствии этого поступка – смерть. Мне как-то на рукоположении брат Рудольф Давидович Классен задал вопрос, в какое время легче всего, такой нестандартный вопрос, задушить льва. Лев, да, такой царь зверей. Когда его можно легко с ним справиться? Спит, да? Обратно, когда спит, попробовал, да. А попробуйте, когда он спит, подойти и разбудить его. Когда он поел, да? Да, посмотреть бы, если бы попробовали, когда он поел. Братья, он, может, неправильно задал вопрос. Братья, когда он маленький, когда он только родился, когда он львенок? Когда он еще львенок, тогда с ним справиться. Когда он еще беспомощен. А если он взрослый, это вот все, это, когда он поел, спит, попробуйте, подойдите и попробуйте, справьтесь с ним. Да, он, наверное, еще раз поест, да. Так. Что? Да, большое все. Братья, когда он только родился, маленький львенок, ну, представьте, вот мы, может, львят не видели, вы все видели котят. Котенок родился, беспомощный, все. С ним его легко поймать, с ним легко справиться. А если большой кот, все, попробуйте его поймать, его собаки его не догоняют, человек может догнать. Так вот, братья, и здесь грех, вот это чудовище грех, когда он разовьется, когда он созревает, человеку так трудно с ним, он становится тираном, деспотом, господином, и человек раб греха. Поэтому грех где начинает свое развитие? В мыслях. Христос говорит, из сердца человеческого исходят и перечисляет грехи. Так вот, и вот мысль, когда то и совесть человека, это моментально реагирует. Как только родился этот львенок, ну, будущий грех, так сказать, совесть человека сразу указывает, что нужно что-то делать. Нужно на области помышлений одержать победу. И если на уровне мыслей, помышлений человек не одержит победу, то похоть, зачавшая, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Вот такой результат. Поэтому здесь и написано, вот здесь я на что остановился, что грех зарождается в мыслях. И если он поощряется и развивается, то он обязательно проявится в конкретном поступке. А последствия этого поступка – смерть. Грех привлекателен, когда его собираешься совершить, но ужасен, когда совершен. Иногда Павел по-разному определяет грех и грехи. Грехами он называет неправильные поступки, которые мы совершили. А понятие «грех» относится к нашей злой природе, то есть к тому, что мы, какие мы сами. Я здесь сделаю разъяснение. Братья, в первой части послания к римлянам говорится слово «грехи», а уже в середине послания «грех» в единственном числе. Почему так? До этого шла речь, вот вы вспомните, да, первую главу, вторую, третью главу, о поступках, о делах, которые мы совершили. А сейчас уже будет идти речь, вот уже в пятой главе, о грехе как о принципе, о грехе как о образе жизни, о грехе как о нашей ветхой природе, которая является источником греха. Поэтому вот нам нужно иметь это различие в первой части послания о грехах, а во второй части о грехе. И вот Господь предусмотрел в победу над грехами – это оправдание, а победу над грехом – это освящение. В 6 и 8 главе послания к римлянам. Ну и, наконец, дальше. Также существует разница между грехом и преступлением. Преступление – это нарушение известного тебе закона. Воровство грешно само по себе, но когда воровать запрещает закон, оно становится преступлением. Где нет закона, нет и преступления. Римлянам 4:15. Это следующая глава. Павел показал, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Теперь он представляет решение проблемы, которое вот мы находим в следующих стихах. Братья, снова смотрите на текст, который мы прочитали, да? Заключение. Уже третья глава закончилась. Он сделал, Павел, обобщение всего этого отрывка, что мы утверждаем закон. И теперь в четвертой главе он обращается к Ветхому Завету. Он обращается к Ветхому Завету, чтобы теперь уже доказать, как бы, что в Ветхом Завете этот принцип оправдания уже был известен людям, и люди этим принципом фактически уже пользовались в своей жизни. Открывайте, братья, в Римлянам 4 главу, посмотрите. Первый стих, по первому стиху. К кому обращается Павел? К евреям или к язычникам? По первому стиху. К евреям. Почему вы думаете так? Потому что отец наш. Кто считал Авраама своим отцом? Евреи. Вот. Помните, Христос говорил, не думайте говорить в себе, что вы семя Авраамова. Говорит, а кто это? Авраам даже, то есть Иоанн Креститель. И Христос говорил, Иоанн Креститель. Говорит, что Бог может силен из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Братья, библейский стих здесь предлагается написать, как основание всей 4 главы послания к римлянам. Здесь он содержится у нас, да? Третий стих. 4 глава, 3 стих. Это приводится цитата из книги «Бытие». Книга «Бытие», 15 глава, 6 стих. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». Братья, посмотрите вот в этом разделе ключевые стихи, 4 глава. Я думаю, давайте мы прочитаем сначала первый раздел. Об Аврааме. Это первые 5 стихов. Об Аврааме. Сейчас порассуждаем об Аврааме, потом перейдем к Давиду. Пожалуйста, следующий брат, кто читал там. 5 стихов. Прочитайте, братья. Первые 5 стихов 4 главы Римлянам. Петя, читай. Посмотрите, братья, мы по учебнику сейчас этот раздел не будем сильно так подробно. Всех с Писания посмотрите. Поверил Авраам Богу. Значит, праведность вменилась Аврааму на основании чего по тексту? На основании веры. Четвертый стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Да? Ну, представьте, если человек вот, работает, вот, заработал он определенную сумму, и производство, руководство должно ему заплатить определенную сумму денег. Она это по милости ему дает или по долгу? По долгу. Она обязана, она вынуждена делать. И вот человек так старается Бога поставить своим должником. Человек что-то делает и ожидает, что Бог ему должен заплатить. Вот. А пятый стих. Не делающему, но верующему. Если человек не делает, но просто верит, то оправдывает нечестивого. Вера вменяется в праведность. Ну, я думаю, этот отрывок нам понятен. Им Павел дальше будет пользоваться уже, знаете где, во второй половине пятой главы. Здесь пока он просто сделал такое заявление, что Авраам был оправдан. Следующий пример – это Давид. Давид. Три стиха, братья. 6, 7 и 8. Следующий. Посмотрите в учебниках 38 вопрос, братья. Здесь, значит, цитируется 31 псалом в этом месте, который брат нам прочитал. Это псалом Давида. И мы сейчас говорили в предыдущем уроке об умилостивлении. Какие слова вот в этом 31 псалме, в цитате, что мы сейчас прослушали, они нам напоминают об умилостивлении? Правильно. Конец 7 стиха, братья, посмотрите. Конец 7 стиха. Грехи покрыты. А какие слова говорят о расчете, который должен быть урегулирован? Братья, слова, знаете, какие? Бог не вменит беззакония, Господь не вменит греха. Посмотрите, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Что такое не вменить греха? Это значит считать его праведным. Ну, то есть это другими словами. Отрицательная форма описания оправдания. Братья, снова я напоминаю вам, что мы говорили, что оправдание – это юридический термин. Оно несет идею об оправдании на суде или о признании подсудимого невиновным. Значит, Бог обращается с грешником так, как будто этот грешник никогда не согрешил. Братья, давайте вспомните стих Иоанна 5:24. Иоанна 5:24. Братья, как хорошо, что вы этот стих вы наизусть выучили. Я тоже вам предлагаю, просто такие ключевые стихи я буду говорить. Вы потом посмотрите, как это пригодится в будущем. Прочитайте этот стих, братья. Иоанна, 5 глава, 24 стих. Следующий, кто, брат, там читает, пожалуйста, откройте. Так, я сейчас... Подождите, брат, надо проверить. Потому что... Ну ладно, прочитайте, братья. Ну, кто открыл, может, тогда? Ладно, брат читает уже. Значит, достаточно. Что происходит с тем, который верит в Иисуса Христа и который слушает Слово Его? На суд не приходит. Вы знаете даже как? Ну, вот такая сцена. Представьте себе оправдание. Бывает так, что человека судят, выдвигаются против него обвинения, и тут вдруг в зале суда встают свидетели, такие приводятся веские аргументы, доказательства, которые опровергают ранее сделанные обвинения и показывает невиновность человека, что, оказывается, он не прав, что виноваты другие, может быть, когда клевета была там или что-то другое, неправильное следствие. И человек прямо с зала суда, со скамьи подсудимых, объявляется оправданным, невиновным, и он выходит из зала суда вместе со всеми свободными людьми и идет домой, вместо того, чтобы отправить его в тюрьму. Такие случаи известны в юридической практике, из судебных заседаний. Но вот в случае с верующим не так обстоит даже дело. Братья, на суд не приходит, это даже верующий, он не будет присутствовать в зале суда. Это уже потому, что на этом месте встал наш заместитель Христос, который принял на себя все это. И теперь на суд не приходит. Он так оправдан, как будто он никогда не согрешил. Он даже не приглашается в зал суда. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть это подарок. Бог видит нас, смотрит через кого? Через Иисуса Христа, через Его пролитую кровь, и видит нас праведными. Это подарок от Бога, и человек это может принять только верою, доверяясь Богу и верой в Христа, как своего заместителя. И вот здесь, в этих словах, братья, что мы сейчас вот прочитали вот в послании, то есть о Давиде, Павел цитирует, значит, он вводит тему о блаженстве человека. Раньше этого слова как бы не встречали, а вот именно блажен человек, оправданный верою. То есть без старания заслужить личными усилиями. И, конечно, это действительно какой мир, какая чудесная мысль, что человек спасен. Теперь вот Павел сделал такие заявления об Аврааме, о Давиде. Из 9 стиха начинается как бы интерпретация вот того, что он говорил об Аврааме и о Давиде. Начиная с 9 стиха и вплоть до 25 стиха. Давайте мы, наверное, будем идти так последовательно. Давайте до 12 стиха. 9, 10, 11 и 12. Пожалуйста, братья, читайте. Остальные все следите внимательно. Четвертая глава Римлянам, братья. Четвертая глава Римлянам. Ну, достаточно, достаточно. Братья, посмотрите 9 стих. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Нам, может, непонятна сама формулировка, которая здесь представлена, но евреи это понимали. Согласно посланию Галатов, вспомните послание Галатам, которое мы изучали, да и хотя бы уже вот и вторую главу, какие люди подразумеваются здесь под словом обрезание? Евреи, правильно. Это понимаете, евреи. Значит, блаженство это относится к евреям или к язычникам? По-другому прочитать. Братья, прочитайте 9 стих. Посмотрите, 9 стих. Я буду читать, а вы следите по тексту. 9 стих. Блаженство это относится к евреям или к язычникам? Так правильно понимать. К обрезанию или к необрезанию? И... Что? То есть я не задаю вопрос, я читаю, чтобы вы понимали. Значит, мы говорим, что Аврааму вера вменяется в праведность, да? Вменилась в праведность. И вот теперь вопрос, когда вменилась? Когда он был язычником, по обрезанию или до обрезания? До обрезания, да? Братья, здесь нет в учебнике этого места, такое яркое место, я вас прошу его отметить, я часто им пользуюсь. Откройте книгу пророка Иезекииля. Братья, книгу пророка Иезекииля, 16 глава, интересное место, которое говорит о том, что Авраам – язычник. Открывайте. Открыли, да? Так, кто-то быстро открыл. Читайте. Иезекииля, 16 глава, 3 стих. Я смотрю, многие братья открыли. Прочитайте, пожалуйста. Ваня, открыл ты? Прочитай. Значит, Авраам – это отец был, родоначальник народа Израиля. Кем он был? Отец твой? Аморей. А Аморей – это же язычники. Это же племена хананские, братья. Отец твой Аморей. И вот в этом положении, когда он был, он получил праведность, он получил оправдание по вере. Значит, он получил оправдание, когда кем был? Евреем или язычником еще? Язычником. Так вот, оказывается… Кто больше, значит, подходит под эту статью оправдания, евреи или язычники? И это было ошеломляюще. Пожалуйста, да. Потому что родственные племена. Если вы посмотрите книгу «Бытие», вот, родословную просмотрите, там будете ответ. Это другая тема. Я просматривал это, братья. Хитеи, амореи. Да. Родословные просмотреть, и там мы будем получить ответ. Но это другая тема. Ясно, что здесь идет об их происхождении, братья. Мы сейчас не занимаемся интерпретацией Езекииля. Что? Ну, не было. От Авраама дальше пошли евреи. Да. Братья, вопрос оставьте пока. Интересный вопрос, братья, мы о нем рассуждаем. Поэтому мы говорили, что как вот в апологетике очень легко уйти в сторону и далеко-далеко будем говорить обо всем. Что? Кто? Не знаю, он позже появился, мне кажется, от хананских языков. Братья, давайте возвращаемся снова к 4 главе. Ну, ясно говорится о том, что он был еще до обрезания. Вот. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму до обрезания. Дальше. 11 стих, братья. Читайте 11 стих. Значит, знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую он имел в необрезании, то есть когда был еще на уровне язычников. Так что он, смотрите, какой вывод здесь, в 11-м, стал отцом всех верующих в необрезании, то есть отцом всех язычников, так можно понимать, отцом веры, язычников, верующих, чтобы и им вменилась праведность. И одновременно с этим он стал отцом обрезанных, то есть евреев, не только принявших обрезание, вот здесь вот вы говорите, не только принявших обрезание. Что это нам напоминает, братья? 28 и 29 стих 2 главы. Давайте остановку сделайте на 12 стихе. Просмотрите снова 2 глава Римлянам, 28-29. Просмотрели, да? Не только принявших обрезание, но, прежде всего, кого? Ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. 13 стих. Значит, это даровано Аврааму не законом. Братья, был тогда закон? Нет, во время Авраама? Не было. Он явился позже. Не законом. Но чем оно даровано? Обетованием. Быть наследником мира, но праведностью веры. Братья, снова откройте. Это понятно будет для тех, кто был в прошлом году. Но много здесь нет этих братьев. Давайте откроем послание к Галатам, 3 главу. Оно перекликается. Очень интересно здесь. Братья, Галатам 3 глава. Открыли, да, братья? Галатам 3 глава. Посмотрите 6 стиха, что написано. «Так Авраам поверил Богу, и это обменилось ему праведность. Познайте же, что кто дети Авраама? Верующие, суть сыны Авраама. И Писание, провидя, то есть зная наперед, что Бог, верою оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму в тебе благословляться все народы». То есть не один народ. Все народы, что подразумевается? Весь мир. Все народы. Итак, братья, посмотрите, 9 стих. «Верующий благословляется с верным Богу Авраамом». Дальше. Посмотрите 13 стих. Снова искупление тема. 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона». Дальше, 14 стих, внимательно. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа как? Верою». Вы видите, снова верою. Снова верою. И вот теперь это введено в действие смертью Иисуса Христа. Мы говорили о завете обетования, о завете закона, когда рассуждали послание к Галатам. Я думаю, тема эта для вас хорошо знакома. Возвращаемся к 4 главе послания к Римлянам. Братья, 15 стих. Римлянам, посмотрите, 15 стих. Он напоминает о первой главной части послания к Римлянам. Написано, закон производит гнев. И первой частью Римлянам, что мы изучали, открывается с неба гнев Божий. То есть результат закона – это гнев. Потому что где нет закона, нет и преступления. Как понимать, братья, где нет закона, нет и преступления? То есть, до закона люди грешили, но грех не рассматривался как и грех с юридической точки зрения. А когда уже был закон, который объявил, что вот такие-то и такие дела греховные, то с этого момента грех приобрел характер преступления. Он стал рассматриваться как преступление на основании закона Бог дал. А до этого грех был в мире, но он не рассматривался как преступление. Теперь же, с свидетелем закона, все люди не только грешники, не только нечистые перед ним, а все люди преступники, потому что закон объявил преступниками тех, кто его нарушает. Так вот, здесь Павел и говорит, в 15 стихе эта тема как раз вот здесь и представлена. Вон. Да, дальше, пожалуйста.
Если не было закона, то на каком основании Бог будет судить тех людей? На основании совести?
Ну, мы, как, если не было закона? До закона, который? До закона. Да, на основании всеобщего откровения, которое имели, на основании закона, написанного в их сердцах, на основании закона, совести. Да. А те, которые написано под законом согрешили, по закону осудятся, а которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут. Братья, давайте дальше отчитаем, да? Дальше. Мы дошли до какого стиха? До 12, да? Давайте дальше читаем. 13, братья, кто дальше читает? 14, 15, 16 и 17. Братья, до 17 стиха, пожалуйста. Достаточно. Братья, наверное, сейчас не один брат читал. Я это прочитал, наверное, 4-5 братьев читали вслух вместе с братом, да? Ну, такой шум говорит. Я не думаю, что вы читали. Наверное, что о чем-то другом говорили. Давайте хоть тишину. Не все могут так громко читать. Вот. Внимание. Я не буду уже так подробно, полностью все как в учебнике, самые ключевые места. Кстати, во сколько у нас кончается, знаете? Еще 15 минут. Еще сколько у нас? Да. Братья, ну вот учебники открыты у вас, да? Давайте до 288 страницы, до конца мы просмотрим. То есть до 4 главы конец. Успеем. Братья, по 17-му, то есть стиху. Вопрос такой. Значит, говорит нам этот стих, что Бог, который веровал Авраам, делает... Значит, Авраам две вещи, значит, делал. Какие же это вещи? 17 стих читайте. Он поверил какому Богу? Животворящему мертвых. Значит, Бог, во-первых, что делает? Животворит мертвых. Он воскрешает мертвых. И дальше, что еще дальше? Называет несуществующее, как существующее, да? Вот когда Господь написано, сказал, «Я поставил тебя отцом многих народов», эти народы существовали или нет? Нет. Авраам имел тогда сына? Нет. Он просто был одинокий, один. А вот Авраам... Померил Бога, значит, Авраам смотрел не на трудности, не на препятствия, не на реальность, в которой он жил, а он смотрел верою на будущее, он поверил Богу. И вот здесь, посмотрите, 20 стих, следующий, братья. Ну, мы не читали его, по 20 стиху. Авраам, написано, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но был тверд в вере, воздав славу Богу. Здесь, до 17 стиха, посмотрите, вопросы будут? Нет, по этому отрывку, братья. Значит, 16 стих говорит, поверить, что было по милости, чтобы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Вот Авраам, отец всем нам, братья, к кому оно относится, к евреям или к язычникам? И к тем, и другим, правильно. Ответ я вопрос неправильно даже задал, да? Вот, оно относится и к евреям, и к язычникам. Братья, с 18 стиха следите. Сейчас мы закончим уже 4 главу. Он сверх надежды поверил с надеждой. Братья, выражение интересное, можете подчеркнуть, как бы для ободрения надежды, для себя. Смотрите, сверх надежды поверил с надеждой. через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно семя твое. И не изнемогши в вере, не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба старина в омертвении». 20 стих мы уже читали. И 21. «И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Братья, вот этот отрывок Павел провел к нашему взаимоотношению со Христом. Значит, вы видите, что вера Авраама была вменена ему в праведность, по 22 стиху. В 23 стихе, посмотрите в Библии, он упоминает об этом в Писании для нашей пользы. Мы также должны верить в Бога как жизнедателя и Творца. То есть Бог есть жизнь. Авраам поверил, что Бог силен оправдывать грешника, и вера была подтверждена принесением жертвы Иисуса Христа. И вот теперь, братья, вера Авраама, она как раз и является прообразом нашей веры. Я уже здесь закрываю учебник, и вы закрываете. Сейчас одно такое заключение сделаем, и помолимся. Братья, Авраам является отцом всех верующих. Это мы продолжим, я сейчас только начну, а завтра, наверное, мы продолжим эту тему. Братья, в каком смысле вера Авраама, она тождественна нашей вере? У Авраама два элемента веры, братья. Вера в воскресение мертвых, вера в Божье обетование. Два элемента веры. Значит, первое, он верил в Бога, то, что Бог сказал, и он верил в воскресение мертвых. Теперь это в отношении к нам. Мы верим Богу, мы верим в Божье обетование, мы верим Его Слову, это самое первое, потому что вера от слышания, а слышание от чего? От Слова Божия. И дальше во что мы верим? Мы верим в воскресение из мертвых. Поэтому написано, если же устами будет исповедовать Иисуса Господом и сердцем веровать во что? Что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Поэтому, братья, у Авраама были эти два элемента веры. И для того, чтобы нам получить оправдание, у нас должно быть вот эти два элемента веры. Вера в Божье Слово и вера в воскресение мертвых. То есть, что Господь воскрес, то, что мы воскреснем, это вера в вечную жизнь. И то, что Он уже сейчас совершает чудо нового рождения, это воскресение из мертвых, как написано, «Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Поэтому мы видим вот тот путь, по которому прошел Авраам. Это образец, это образ того пути, по которому мы сегодня идем, доверяясь Богу и получая от Бога оправдание. Таким образом, у Авраама три рода потомков. Это потомки телесные, евреи. Это духовно-телесные потомки. То есть это те, которые и евреи, и верующие в Иисуса Христа, так же, как Авраам. И это исключительно духовные потомства, их больше всех. Это язычники. Поэтому Бог говорил, что потомство его будет как песок морской, потом как песок вообще земной и как звезды небесные. Это такая тема, интересная, в книге Эрика Зау рассматривается. И действительно, братья, у Авраама столько потомков, и физические, и духовные. И мы с вами также являемся детьми Авраама, потому что имеем ту веру, которую он имел. Вот в целом так вот 4 глава послания к Римлянам. Братья, здесь вопросы есть, вопросы, но я думаю, во время перерыва я их прочитаю, или в конце, или сразу после этого отвечу. Кто молится по очереди, встаньте, братья, помолитесь.